по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 9 часов утра. Сегодня четверг, 5 июля. Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего прямого эфира. Мы с вами читаем книгу «Деяния апостолов». Мы подходим к 13 главе. Вот во второй главе «Деяния апостолов», 42 стих, говорилось о четырех составляющих жизни церкви. Вы помните, мы читали о том, что они пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в общении, в молитве. И в 13 главе, после того, как начинается преследование церкви, причем активное преследование церкви, после того, как происходит это противостояние, Ирод, Агриппа I против церкви, после всего этого церковь активно начинает заниматься еще одним делом, активизируется еще одна составляющая жизни церкви. Это ее миссионерское служение. Церковь идет в мир, церковь идет к язычникам. И для многих иудеев поначалу, да и не только поначалу, это казалось чем-то, ну, из рук вон, да, вот, и просто совершенно не вписывающимся ни в какую картину мира. Потому что, ну, вот есть избранный Богом народ. И многие понимали в то время, что избрание Божие — это вот для этого самого народа. Да, вот Бог почему-то решил, что этот народ такой хороший, поэтому этот народ получает Божие избрание. На самом же деле история в другом. Изначально избрание Божьего народа было для того, чтобы язычники и другие народы, гоим на еврейском языке, гой — народ, языческий народ, гоим — народы. Отсюда русское слово «изгои». Так вот, чтобы эти изгои также могли уверовать, также могли покаяться, также могли прийти к Богу. Собственно, такая идея, такой замысел был у Бога всегда. И еврейский народ был избран не для того, чтобы вот просто для себя быть каким-то особенным, но для того, чтобы быть, как говорит о Мессии как говорится о Мессии в Священном Писании, свет к просвещению язычников. Помните, Симеон, увидев Христа, младенца Христа, говорит эти слова. Евангелие от Луки, 2 глава об этом. Вот. Но тогда возникает вопрос, который задают и к которому мы сегодня хотели бы обратиться. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос. Вы можете также писать в наших официальных группах. Это основные группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Ну и в тех группах, в которых вы смотрите, слушаете трансляцию этой передачи, пишите, пожалуйста, вот в этот эфир. Мы постараемся на ваши вопросы ответить, их, прочитать их либо сегодня, либо уже завтра. Но есть вопрос, который нам задавали уже несколько раз, и на который я хотел бы сегодня ответить, занять несколько минут нашего с вами времени, для того, чтобы, ну, по крайней мере, начать с этим разбираться. Вопрос вот в чем. Как же спасались люди в ветхозаветные времена? Еще до Христа, еще до Его жертвы, до Его воскресения, каким образом они спасались? В нашей параллельной передаче, передача называется «Читаем Библию вместе», и делаем мы ее для людей невоцерковленных и вместе с людьми невоцерковленными. Так вот, невоцерковленная студентка, которая только начинает приходить к Богу, начинает читать Божие Слово, озвучила этот очень четко, когда ей сказал, что люди спасались, ожидая будущего, ожидая того, что свершится. Она такая сидит и говорит: да, но ведь Христос-то умер гораздо намного после, да, вот гораздо позднее, чем жили эти люди. То есть при своей жизни они эту смерть Христа еще не могли к себе применить. И действительно, это совершенно четкое богословское наблюдение, потому что вот у нас начинает работать эта картина времени. Нам кажется, что все должно быть линейно, и у Бога оно тоже линейно. Штука как раз в том, что у Бога оно совсем не линейно. Вот 15 стих 3 главы книги «Бытие». Это Бог обращается к змею после грехопадения Адама и Евы. И вот 15 стих 3 главы, это, собственно говоря, и есть первое такое пророчество о будущем. Всякое пророчество, кстати говоря, это всегда некая нелинейность времени. Пророчество не имело бы смысла, если бы время воспринималось только линейно. Но Бог стоит над временем. Он воспринимает то, что происходило вчера, происходит сегодня и будет происходить завтра. Он воспринимает вместе, как единую картину. Тут можно сравнить, представьте себе, я не знаю, правда, как устроено муравьиное зрение, как видит муравей, но представьте себе, муравей ползет по некому участку земли, и он видит вокруг себя, и он со своей позиции, со своего положения видит недалеко. А вы смотрите сверху, и вы смотрите, видите все. Вы видите рядом то, что муравью увидеть одновременно не получится. Да? Он должен какое-то время проползти, вот тогда он увидит. А вы видите рядом, но вы видите это одновременно. Но ведь разница между вами и муравьем, все-таки это разница некая конечная. Да? Разница между человеком и Богом — это разница бесконечная, потому что Бог в своем величии бесконечен. И если эта аналогия работает для нас с муравьем, то уж тем более она работает в отношениях человека и Бога. Так вот, Бог видит во времени и определяет во времени, не только видит, а и определяет во времени одновременно. Он видит целую картину, в то время как нам нужно проползти хронологически для того, чтобы каждую часть этой картины как-то обозреть. Так вот, на этом и основано ветхозаветное пророчество. И 15 стих 3 главы «Бытия». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Итак, семя женщины и семя змея. Так вот, змей будет жалить, или семя змея будет жалить семя, то есть потомство женщины в пету, но потомство женщины, семя женщины, поразит в голову. Рана в пету, она, конечно, неприятна и даже болезненна, но она обычно не смертельна. Я имею в виду обычно, потому что, ну да, бывают ядовитые змеи, вот. Но в данном случае речь идет не о ядовитости или не ядовитости. Речь идет о двух поражениях — в голову и в пету. Вот в голову, размозжить голову — это уж точно смертельно. Ядовитость тут уже ни при чем. Итак, изначально было открыто, что семя женщины возобладает над семенем змея. Это будет в будущем. Дальше. На пророчестве основана вся история всемирного потопа и Ноева ковчега. Бог дает Ною пророчество, Бог открывает Ною, что свершится, и при этом Бог дает Ною путь избавления. Вот эта история, когда Бог показывает Ною, что ему делать, да, эта история действительно подводит нас, на самом деле, к новозаветному пониманию того, что, ну вот, в Новом-то Завете нам открыт путь спасения, но приоткрывается он уже в ветхозаветной истории. В той же книге «Бытие», несколько позже, Бог обращается к Аврааму и говорит: «Благословятся в тебе все племена земные». Опять-таки, часто это забывают, часто на это не обращают внимания. Но благословенным будет не только еврейский народ, благословенными будут все племена земные. То есть и другие народы также. И уже выведя свой народ из Египта, уже вот проходит время, да, Бог выводит свой народ из Египта, Бог дает своему народу закон, и Бог объясняет, среди прочего, Божию праведность. Он показывает, что такое Божья праведность, и как эта самая Божья праведность устроена. И выясняется, что эта праведность столь высока, что она недостижима. Человек не может достичь этой самой Божьей праведности. Бог дает систему жертв, там 7 разных типов жертв. Мы об этом говорили, когда читали книгу «Левит». И, кстати, вы можете это послушать на сайте theos.fm. раздел передачи по страницам Библии, просто прокрутить, ну, там не очень удобно прокручивать, кстати, там такая кнопочка есть, стрелочка, нужно на эту стрелочку нажимать, и там по 6 передач вам будет, или больше сейчас, по-моему, будет вам показываться. Если хотите прокрутить, то скачайте наше приложение для iOS или Android, приложение Radio Theos, там тоже раздел передачи, вкладочка такая, ищите по страницам Библии, там ничего прокручивать не надо, или никакую стрелочку нажимать не надо, там сразу появляется много-много выпусков. Так вот, по Исходу и по Левиту вы можете послушать. Так вот, Бог показывает, что есть его праведность, есть жертвы, которые надо приносить, и вот Бог прощает того, кто чистосердечно раскаивается и приносит жертву. И опять-таки любой израильтянин так или иначе задавал себе вопрос. Особенно, когда приносилась жертва, которая приносилась каждый год в день в праздник Йом-Кипур. Да, вот эта жертва за весь народ, жертва за весь Израиль. Было понимание того, что это некий предвестник будущего. Примерно так же, как сегодня, принимая Евхаристию, причастие или хлебопреломление, мы понимаем, что это указание на прошлое, это тело и кровь Христа, да, указание на тело и кровь Христа, но также это некий предвестник будущего. Господь, наш Спаситель, говорит об этом, когда принимает, когда пьет эту чашу, ест этот хлеб с учениками, и говорит: отныне не буду пить плода сего виноградного, пока не буду пить новое вино в царстве Отца моего Небесного. То есть, опять-таки, это указание на будущее. Вот для них это было тоже указание на будущее. Они спасались, глядя вперед, глядя на Иисуса Христа. Понимали ли они окончательно? Понимали они все? Ну, нет, конечно. Мы что, все понимаем? Конечно, не все. Но они понимали ровно столько и ровно достаточно, сколько открыл им Бог. Именно поэтому, кстати, Иов в самое тяжелое время своей жизни, когда и физические страдания, и духовные страдания, и абсолютно ничего не понимающие друзья добавляют к этому страданию, Иов говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Иов отлично понимал, да, это Иова 19 глава, 25 и следующие стихи. Иов отлично понимал и вот... надеялся, верил, уповал на то будущее, когда Бог восстановит его распадающуюся кожу, а она в этом контексте буквально распадалась, и Иов сам увидит Господа. Не кто-то другой, да, а вот именно Иов сам. То есть иногда говорят, а где же они были, где были ветхозаветные святые? Есть в Ветхом Завете такое слово, как «преисподняя». Преисподняя — это не ад в новозаветном понимании. В аду никакого Бога нет. В преисподней Бог есть. Откуда мы об этом знаем? Из многих мест Священного Писания, в частности, из псалмов, когда Давид говорит о том, что «сойду ли в преисподнюю, и там ты, Господь». То есть вот Бог наполняет все, и это место тоже. И это место, где ветхозаветные святые ожидали того, как совершится спасение. Откуда еще об этом мы знаем? Это тот ад, который победил Христос. Послание к Ефесянам, 4 глава, 8 и следующие стихи. «Посему и сказано, вошед на высоту, войдя или вошед в разных переводах на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде, преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Ад, о котором мы часто думаем, ну вот, когда речь идет о смерти, о вечной смерти, это 20 глава Откровения Иоанна Богослова. Это вечное мучение. Это вот тот самый ад, который откроется, и первыми жителями которого будут как раз сатана и его служебные духи, его бесы, бывшие ангелы, ну вот бесы сатаны. И ад этот, конечно, не для людей прежде всего, он прежде всего для сатаны и его служителей. То, что попадает туда человек, это потому, что человек решил, захотел быть в том месте, в котором нет Бога. Человек говорит, мне не нужен Бог. Есть только одно место, где нет Бога, и это место ад. Порой спрашивают, говорят, ну как же, сколько же они там времени, ветхозаветные святые, как же это, вот они столько мучаются в этой самой преисподней, в этой неизвестности. Послушайте, время очень относительная штука на самом деле. Приведу вам три аналогии, которые помогут понять, о чем я. Вы когда-нибудь теряли сознание? Если да, то это аналогия для вас. Когда теряешь сознание, ты не понимаешь, сколько прошло времени. Это может быть естественная потеря сознания, это может быть даже наркоз. Да? Вот, вы не знаете, сколько времени, не знаю, сколько была операция, там, 15 минут или 4 часа, если глубокий наркоз, воспринимается одинаково. Время как бы отключается, при том, что мы живы. Есть более простой пример. Глубокий сон. Вот по-настоящему глубокий, крепкий сон. Когда крепко спишь, не знаешь, сколько прошло времени. Сравните две ночи. Одну ночь — это когда вы вот уснули там, вечером, проснулись утром и не просыпались больше. Вот в течение ночи вы просто спали, вы просто отдыхали. Она проходит моментально. Время как бы выключается. Ну и другой вариант. Ночь, когда вы ворочаетесь, когда вам не уснуть никак, или вы постоянно просыпаетесь. Или еще, тем более, ночь, когда у вас зуб болит. Вот, а ведь проходит ровно одно и то же количество времени, да, в часах, в минутах, это ровно то же самое. Но ощущение-то разное. Ну и третья аналогия. Время бежит по-разному в зависимости от того, или воспринимается нами, скажем так, по-разному, в зависимости от того, наполнено оно для нас или нет. Интересная встреча с интересным человеком пролетает быстро. А скучная беседа или скучная лекция, тем более, тянется бесконечно. А уж время одиночества, ну, тут вообще говорить не будем. Так что в Ветхом Завете спасались ровно так же Иисусом Христом, верой в Иисуса Христа. А что делать тем, кто не знает Христа? Вот это вопрос даже не к тем, кто не знает Христа, это вопрос к церкви. И именно отвечая на этот вопрос, церковь начинает заниматься своим миссионерским служением. Происходит это не так легко изначально, как хотелось бы. Происходит это с преодолением барьеров, с ответом, с необходимостью отвечать на целый ряд вопросов, которые при этом встают перед церковью. Но вот 13 глава Деяний — это, собственно, начало миссионерского служения церкви. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что миссионерской становится не иерусалимская, а антиохийская церковь. Почему? Об этом мы поговорим еще. В конце эфира у нас будет, наверное, одна минута, просто чтобы закрыть эфир сегодня. Но пишите, друзья, уже я вижу, сообщения есть. Завтра обязательно мы с вами эти сообщения также почитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Библию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благословляем имя Твое Святое. Благослови нас также, Господи, на чтение, понимание, изучение Твоего Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 313-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в 13 главе «Деяния апостолов». И 13 глава начинает новый раздел книги и новый раздел движения Евангелия. Вот я хочу напомнить вам, первую главу, 8 стих «Деяния апостолов», мы читали его уже несколько раньше, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вот свидетельство в Иерусалиме уже было описано. В Иудее и Самарии также было описано. Это вторая часть книги «Деяния апостолов». А сейчас перед нами начало свидетельства до края земли. Третья часть книги «Деяний» и дальнейшее движение, дальнейший рост церкви, распространение Евангелия. И тут забавный вопрос, который порою задают. Кто круче, Петр или Павел? Кто более выдающийся, как апостол? Ну, на самом деле, такие вопросы совершенно бессмысленны. Дело в том, что на первом этапе жизни церкви Бог действовал через Петра. И мы с вами видели его особую роль, в частности, кстати, и в начале проповеди для язычников. Помните об эпизоде с Корнилием. На втором этапе, на следующем этапе, Бог начинает действовать через Савла, Павла. Кстати, именно в этой 13 главе он станет окончательно уже называться Павлом. Почему? Да потому что в каждое время для каждого, скажем так, участка Божьего дела у Бога свои замыслы и свои люди. Если Бог через вас дотягивается до каких-то людей, то это не значит, что через вас он может сделать и все остальное. Для того, чтобы сделать что-то другое, нужны другие люди. Я, проповедуя здесь, ведя здесь наши беседы, отлично понимаю, что есть аудитория, которая эти беседы никогда слушать не будет. А вот какой-нибудь рэпер, который сделает совершенно бешеный рэп на библейскую тему, коснется именно той аудитории, которая для меня недостижима. С другой стороны, рэпера не будут слушать некоторые из вас, те, кто слушает сейчас эти передачи. И проблема начинается, если я противопоставляю себя этому рэперу и пытаюсь выяснить, кто же из нас круче. Славы достоин один Бог. Мы уже видели с вами иерусалимский период жизни церкви, видели также и период развития в Иудее и Самарии. Теперь перед нами то время, когда церковь идет до края земли. 13 и 14 главы описывают первый миссионерский поход Павла и Варнавы. Он начинает этот поход вместе с Варнавой и Иоанном Марком. Правда, Иоанн Марк не очень далеко заходит. И они приплывают сначала на Кипр, родину Варнавы. Они доходят до Пафоса, то есть они проходят через весь остров. Затем в Пергию, в Памфилию. Затем углубляются в Малую Азию, это сегодняшняя Турция. Затем в Галатийскую страну. Мы с вами об этом будем сегодня читать и говорить подробно. Найдите, пожалуйста, в интернете карту или схему первого миссионерского похода апостола Павла. Но начинается все, конечно, в Антиохии. 13 глава, 1 стих. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киприянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Начнем с того, что эта церковь, антиохийская церковь, обладала некоторыми качествами, которые не были присущи церкви Иерусалимской. Прежде всего, это церковь миссионерская. Это церковь, которая совершенно серьезно отнеслась к Божьему повелению нести Евангелие до края земли. Во-вторых, я думаю, это второе связано с первым. Церковь эта многонациональная, что очевидно из перечисления, которое мы читаем в начале 13 главы Деяний. В-третьих, эта церковь открыта для действия
Святого Духа. И эта открытость для Святого Духа и сегодня является характерной чертой активной церкви. Интересно, в третьем стихе, совершив пост и молитвы, возложив на них руки и так далее, я не думаю, что это возложение рук передавало какую-то особую силу. Сила уже есть, но она не от возложения рук, она от Святого Духа, который действует в этих людях. Возложение рук – это, как мы уже с вами говорили раньше, в связи с предыдущими фрагментами, где об этом также упоминалось, это некое признание замены. То есть ты будешь моим представителем, ты будешь нести это служение, ты пойдешь вот в эти регионы, ты будешь проповедовать Евангелие вместо меня. Вот смысл возложения рук. Но самое главное, конечно, их ведет Святой Дух. Четвертый стих. Сии, быв посланы Духом Святым, опять-таки, не церковью Антиохийской, а именно Святым Духом. Антиохийская церковь была здесь лишь инструментом в действии Святого Духа. Итак, вернемся к тексту. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр. Вот они отплыли на Кипр, именно потому что, я думаю, это была родина Варнавы, но это с человеческой точки зрения. С Божьей точки зрения это было действие Святого Духа. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе Иоанна для служения. Вот того самого Иоанна Марка, да, о котором мы с вами уже говорили, и который, собственно, в Антиохию вместе с Варнавой и Савлом вернулся из Иерусалима. Шестой стих. Пройдя весь остров до Пафа, я остановлюсь, скорее всего, в Саламине у них не было успеха. Такое бывает. Ты пытаешься что-то делать, но успеха не видишь. Итак, они доходят до другой части острова. И дальше читаем. Нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. Сергий хочет услышать Евангелие. Рядом с ним, однако, советчик, который на самом деле оказывается Вадимом ложными силами, враждебными силами. И противостояние начинается прямо здесь. Восьмой стих. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Так, друзья мои, действуют противники Евангелия и сегодня. Особенно, когда противник имеет власть, и кажется, что вот этот волхв имел власть над проконсулом, он использует эту власть любыми путями, любыми средствами, чтобы только отвратить человека от Евангелия. Читаем дальше. Савл был порою мягким человеком. Мы еще дойдем до этого. Его в этой мягкости иногда даже упрекают. Говорят, что он в посланиях жесткий и суровый. А вот при встрече он совсем не такой. Знаете, чем интересен Савл, апостол Павел? Он мягок и добр и терпелив, пока речь не зайдет о тех вопросах, где действительно нужно настоящее противостояние. Мне доводилось встречаться с такими людьми. Эти люди сначала производят впечатление мягкого и даже податливого человека. Но это впечатление быстро проходит. Как только вы переходите некую границу или хотя бы пытаетесь перейти некоторую границу, которую для этих людей поставил Бог. Они не перейдут эту границу. Они проявят твердость, проявят жесткость, но потом, когда граница будет защищена, вы снова увидите мягкость этого человека. Мягкость ведь не следует приравнивать к бесхребетности. Девятый стих. Вот Савл, собственно говоря, начинает действовать. Смотрите. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тут много сразу моментов. Кстати, есть у меня одно предположение. Вы обратили внимание, что именно в этой истории, в 9 стихе, впервые звучит имя Павел применительно к апостолу Павлу? Но Савл, он же и Павел, и так далее. Слово «Павел» происходит от латинского слова, означающего «маленький», «незначительный». Но я думаю, здесь есть еще один момент. Конечно, имя это римское его имя, было оно у него с самого рождения, поскольку Павел родился в римском гражданстве. Почему это произошло, мы еще поговорим потом. Это связано с тем городом, в котором он жил. Но я думаю, есть здесь еще один момент. Дело в том, что именно Павел, это второе имя Сергия, того самого проконсула, который, кстати говоря, стал первым, ну, по крайней мере, насколько нам известно, из язычников, услышавших Евангелие и покаявшихся через служение Савла Павла. Так вот, Савл начинает называться по этому имени. Возможно, из почтения и из уважения к этому человеку, к Сергию Павлу. Еще один момент. Савл очень сурово обращается с Елимой, с волхвом. Волф как бы должен все знать, должен все понимать. Но слепота Елимы – это лишь подтверждение, внешнее подтверждение той внутренней проблемы, которая в нем была. Елима был духовно слеп, даже когда видел. И физическая слепота в данном случае лишь подтверждает то, что уже существовало. И вот тогда, в этот момент, когда советчика такого уже нет, ложного духовного советчика уже нет, происходит следующее, 12 стих. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Опять это знамение, совершенно конкретное, четкое знамение. Это дар, который Павел использует в конкретных и весьма определенных целях. Проконсул Сергий Павел видит происходящее и обращается к Богу с верой. И продолжается миссионерский поход, 13 стих. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Почему он это сделал? Опять у меня есть предположение. Причем Павел после этого уже не считал, что Иоанн Марк может продолжать миссионерское служение. Я думаю, что в какой-то момент Иоанну Марку захотелось домой. Понимаете, встречи с этими язычниками, события, происходившие среди язычников, никак не вписывались в ожидания Иоанна Марка, человека, который всю жизнь провел в Иерусалиме, знал еврейскую аудиторию. То, что происходило, казалось Иоанну Марку невероятным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я вспоминаю ситуацию, когда один молодой человек начал говорить мне о том, что ну вот он вырос в традиционной церкви, это была баптистская церковь, и тут эта церковь или большая часть этой церкви начала служение молодежи, служение в ночных клубах, встречи, беседы. И он говорит, я начал ходить с теми, кто пошел на это служение, а потом я понял, что это настолько не мое, что мне там так тяжело. И я вернулся домой. Потом мой собеседник сказал, это было похоже на то, как Иоанн Марк оставил Павла и Варнаву. Впрочем, далеко не все здесь печально. Во втором послании Тимофею, которое часто называют «лебединой песнью» апостола Павла, упоминается этот человек Иоанн Марк. Примирение произошло? Иоанн Марк снова стал служителем, которого принимал и Павел, и он же, Иоанн Марк, стал автором второго Евангелия. Об этом мы с вами уже говорили, когда читали вместе второе Евангелие, или, по крайней мере, когда готовились начать его чтение. И миссионерский поход продолжается. Павел и Варнава, кстати, сначала в этой связке назывался прежде всего Варнава, но теперь постепенно Павел приобретает все большую значимость. Закрепится это уже позже, исключение будет буквально в 14 главе, но Павел называется здесь все чаще. 14 стих. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую. Не путайте, пожалуйста, с Антиохией, с которой началась церковь, это другой город. Итак, Антиохия Писидийская. И, войдя в синагогу, в день субботний сели. Павел начинает свое служение, начинает свою проповедь именно в синагоге. Дело в том, что существовала традиция, да, у них ведь не было мобильных телефонов, не было интернета. И когда в местную синагогу, синагогу, существовавшую в рассеянии, где евреи жили в рассеянии, приходил гость из Иерусалима, ему давали слово. Предполагалось, что ему всегда есть что сказать. Павлу действительно было что сказать. 15 стих. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». И вот первая проповедь Павла, которая записана для нас в Священном Писании. Кстати, вполне возможно, что до этого он уже проповедовал. У нас ведь есть так называемые неизвестные годы жизни Павла, о которых сказано лишь очень немного. Но вот первая проповедь начинается именно здесь, в 16 стихе. Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Очевидно, в этой синагоге, кроме израильтян, были и язычники, которые приходили к Богу. Это было предусмотрено законом, это существовало. И дальше интересная история, потому что Павел во многом делает то же, что делал в свое время Стефан. Помните, мы сопоставляли двух этих молодых людей уже, Павла и Стефана. Помните, я говорил о том, что когда Стефан смотрел в небо, он видел небеса открытые, отверстые. Он видел Сына Божьего, стоящего одесною Бога. Когда Павел же смотрел в небеса, он не видел ничего. Он видел только физическое небо. Но после покаяния, после обращения, Павел коренным образом меняется. И вот теперь происходит интересная история, потому что Павел начинает делать во многом то же, что делал в свое время и Стефан. Он обращается к истории израильского народа. 17 стих. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила». Вот такой пересказ начинается здесь, перед нами. Зачем он это делает? Для того, чтобы подвести через историю к современности. 21 стих. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса“». И вот тут возникает нечто новое. Для тех, по крайней мере, людей точно. Иисус связан с Ветхим Заветом. Иисус как бы включен в историю Израиля. И как ее продолжение, и как ее начало. Поэтому быть хорошим евреем без того, чтобы стать христианином, невозможно. 24 стих. «Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах“». Начинается пересказ Евангелия. И тут обращение к слушателям: «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом». Остановимся здесь на минутку. Проповедь апостола Павла — это неизбежно проповедь воскресения. В любой проповеди обязательно присутствует воскресение. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как развивается эта тема. Он говорит: «Он являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели его перед народом». Он говорит об апостолах, о тех, кого когда-то хотел гнать. Он указывает на свидетельство, он указывает на то, что это такая эстафетная палочка. Христос начал, но христиане продолжают. И 32 стих. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». И он ссылается на Священное Писание, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. О сём сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду». Верно. Он цитирует Писание. Он не говорит от себя. И вот что интересно. Для многих иудеев событие воскресения Иисуса Христа — это нечто противопоставленное их прежней жизни, а поэтому чужеродное. Для самого Павла, когда он назывался еще Савлом, смерть, распятие, воскресение Христа были чужеродным явлением. И тут Савл озвучивает нечто совершенно противоположное. Рождение, служение, смерть и воскресение Иисуса Христа органично происходит из всей истории израильского народа, из всего того, что было открыто Израилю через историю, через движение Святого Духа, через Ветхий Завет. 36 стих. «Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». И проповедь заканчивается выбором. Точно так же, как заканчивали свои проповеди Петр и Стефан. 38 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Закон оказывается бессильным перед грехом. Он может показать грех, но не может избавить от греха. Ровно так же, как невозможно измениться в сердце через чтение Уголовного кодекса. Закон необходим, чтобы сдержать зло. Но вот сердце может изменить только Бог. А дальше предупреждение, 40 стих. Кстати, цитировать будет Павел пророка Аввакума, того самого, который пророчествовал, когда Иудея должна была стать пленником Вавилона. «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Проповедь апостола Павла оказалась гораздо ближе для язычников. 42 стих: «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Язычники собирались прийти, и потом мы видим, что весь город пришел послушать. Некоторые иудеи действительно последовали за Павлом, но, к сожалению, их было меньшинство. А через неделю, когда весь город пришел послушать слова, которые сказал Павел, 45 стих, но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». И отныне, кстати говоря, друзья мои, будет вот эта вот история повторяться. Евангелие проповедуется, язычники отзываются более, чем иудеи, иудеи сопротивляются. Проповедники Евангелия, Павел и его спутники, должны идти дальше, потому что их гонят. Гнали их прежде всего не язычники, а именно иудеи. Что же происходит? Об этом мы поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
От комментариев, но я один прочитаю, просто хочу помолиться за этого человека. Пишет Андрей Киряев: «Нахожусь в больнице, где лежат люди на грани смерти. Побуждение ходить по палатам и благовествовать. Побуждение ходить по палатам и благовествовать есть, но силы и дерзновения не нахожу в себе. Это и есть угашение Духа Святого? Думаю, нет». Если бы вы сказали: вот мне не надо, мне не интересно, и вообще Господь от меня этого не хочет, тогда, наверное, да. Но в данном случае нет. В данном случае скорее та ситуация, та история. Опять, я не нахожусь на вашем месте. Знаете, вот идет чемпионат мира по футболу, и в связи с этим многие сейчас используют такую фразу, как диванная аналитика. Вот если я сейчас, сидя здесь, в уютной, удобной, теплой студии, здоровый и счастливый человек, буду анализировать и говорить: а вот вы там в больнице, вам надо сделать то-то. Почему вы не делаете так-то? Это будет та самая диванная аналитика в худшей форме. Что бы я хотел сделать сейчас, это помолиться о вас. Вы пишете, что силы нет, да? Побуждение есть, силы нет. Сила, она только от Бога. Ниоткуда, ни с какого другого места вы эту силу не найдете. Господь, я прошу тебя сейчас за Андрея, прошу тебя о том, чтобы он действительно стоял за людей в молитве, за то, чтобы он свидетельствовал своей жизнью, за то, чтобы он, Господи, действительно нес Твое Евангелие. И молю Тебя обо всех обессилевших, молю Тебя за всех, кому сейчас тяжело, молю Тебя за всех, кто сейчас в сомнении. Господь, вот это миссионерское служение, оно непростое. Более того, без Тебя это миссионерское служение невозможно. Я молю Тебя, Господи, совершай это служение в нас и через нас. Действуй, чтобы люди узнали Слово Твое Святое, чтобы мы не стучали Библии по голове, но открывали Твою любовь. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Смотрите, какая штука. Мы завтра продолжим, потому что здесь есть на что ответить, есть что почитать, поэтому завтра мы это будем делать обязательно. Тут пишут: может быть, Иоанн Марк и Варнава имели разное представление об язычниках. Возможно. Возможно, они плохо себе в принципе представляли, кто такие язычники. Знаете, когда плохо себе представляешь, что впереди, есть одно очень важное и хорошее средство. Надо хорошо себе представлять, кто с тобой. Да, я могу плохо себе представлять, какой путь мне предстоит, но я знаю того, кто меня по этому пути ведет. И вот тогда путь становится для меня вполне реальным. По страницам Библии. Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.